Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. У нас очередная программа из цикла «История арабского халифата». Как обычно, нам помогает в этом разобраться доцент Института стран Азии и Африки, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Дмитрий Жантиев. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Мы в прошлый раз закончили на вопросе непосредственно передачи власти. Что по этому поводу делал пророк, какие он оставил указания по этому поводу и как все происходило?
Важнейший вопрос о преемственности власти, верховной власти над уммой, то есть над мусульманской общиной, этот вопрос возник сразу же после завершения земной жизни пророка Мухаммада в 632 году по христианскому, григорианскому летоисчислению или в 11 году по хиджри, по мусульманскому летоисчислению. И вот с тех пор и по сей день, в общем-то, нет в исламе однозначного, принимаемого всеми мусульманами или всеми линиями исламской традиции, ответа на вопрос о том, было или нет четкое указание пророка относительно того, кто должен быть его преемником. С точки зрения шиитского течения в исламе, которое только-только зарождалось после завершения земной жизни пророка, единственным законным преемником его, наследником, должен был стать его двоюродный брат и зять, муж его дочери Фатимы, Али ибн Аби Талиб. Ключевая фигура в исламе шиитского направления. Вот согласно шиитской доктрине, пророк незадолго до смерти явным образом указал своим сподвижникам на Али как на своего единственного законного преемника. И это действие считается с точки зрения шиитов, естественно, боговдохновленным, то есть проявлением божественной воли. Это мы сейчас несколько забегаем вперед, но иначе трудно ответить на этот вопрос. С точки зрения большинства мусульман, если брать всю исламскую общину в мире в целом, это сунниты, да, суннитское течение в исламе, которое сформировалось, кстати, позже, чем шиитское, как доктрина, спустя десятилетия только после смерти пророка. Так вот, с точки зрения суннитского ислама, пророк не оставил однозначного указания, не сделал однозначного указания относительно того, кто же должен быть его преемником, и передал этот вопрос на усмотрение самой уммы, самой общины. То есть сама община должна была избрать, ключевое слово «избрать» его преемника. Преемника, последователя, то есть халифа, буквально того, кто идет следом за ним. То есть умма должна была избрать своего нового руководителя, который, в отличие от пророка Мухаммеда, уже не будет передавать никакое божественное откровение. Передача божественного откровения от Аллаха в исламе завершилась вот с Мухаммедом, но халиф обязан руководить уммой так, как завещено в божественном откровении, в Коране и по примеру деяний, поступков, решений самого пророка Мухаммеда. И вот здесь-то и начинается эта серьезнейшая проблема, потому что группа сторонников Али ибн Аби Талиба считала, что только он должен быть преемником. Эта группа именовалась с того времени «Шиат Али», то есть буквально вот партия сторонников Али. Отсюда и происходит слово «шиизм». Но тогда это слово обозначало именно, ну, если угодно, политическую группу, но не особую религиозную доктрину, еще не особое течение в исламе. Но происходят события вскоре после смерти пророка следующее. Жители Медины, вот те представители большинства жителей Медины, которые не были мухаджирами, не были переселенцами из Мекки, предложили избрать вообще-то не одного, а двух халифов. Одного от мединцев, другого от мекканцев. Это грозило расколом для уммы. Это была очень тревожная, опасная, скажем так, тенденция. И согласно исламской традиции, два ближайших сподвижника пророка Мухаммеда, Абу-Бакр, очень уважаемый мусульманин, и отец одной из жен пророка Аиши, и другой очень влиятельный сподвижник пророка Умар ибн Аль-Хаттаб, сыграли ключевую роль в том, чтобы убедить жителей Медины в том, что халиф должен быть все-таки один. И Абу-Бакр не претендовал изначально на верховную власть. Он сказал, что готов присягнуть Умару. А Умар в ответ сказал, что полностью доверяет Абу-Бакру и предложил поддержать кандидатуру Абу-Бакра.
То есть, по факту, Абу-Бакр – это такой компромиссный кандидат, который устраивает всех.
Он оказался компромиссным кандидатом. Причем ему стали присягать, но не сразу. Вот большинство мединцев устроило эта кандидатура как компромиссная кандидатура. А Али ибн Аби Талиб и его сторонники присягнули тоже Абу-Бакру, но не сразу, спустя определенное время. То есть консенсусное решение, которое считалось справедливым в исламе, да, наиболее в идеале справедливое решение – это то, которое устраивает всех, которое объединяет общество, а не раскалывает на согласных и несогласных. Вот в итоге это консенсусное решение было принято и мединцами, и мекканцами. А Абу-Бакра признали. И так он стал первым халифом в исламе. Его стали именовать халифату Расулилля, то есть буквально вот преемник посланника Аллаха. Но здесь возникла следующая проблема. Дело в том, что за пределами Мекки и Медины, за пределами, вот, скажем так, ядра уммы, некоторые арабские племена отказались признавать власть Абу-Бакра. Они заявили, что подчинялись посланнику Аллаха, Мухаммеду, но не признают главой государства новым Абу-Бакра. Происходит так называемое ар-рида, отпадение ряда племен, и их подчиняли заново в ходе военных походов. Абу-Бакру удалось единство уммы восстановить.
То есть племена присягали лично пророку?
Совершенно верно. А присяга Абу-Бакру вот сталкивалась с рядом трудностей.
То есть, по сути, Абу-Бакр решает первый государственный кризис или пытается решить первый государственный кризис. В подобных ситуациях, когда государство начинает разваливаться в силу отсутствия центральной власти или в силу кризиса центральной власти, вариантов решения, по большому счету, очень немного. Это либо военные силы, либо меры экстренные экономические. С экстренными экономическими, я так понимаю, получается не очень, остается только военная сила. Абу-Бакр чем сшивал обратно вот это лоскутное одеяло государства?
Для этого Абу-Бакром были приняты энергичные военные меры при поддержке и мединцев, и мекканцев. Они его поддержали, и они также считали недопустимым отпадение от уммы, скажем так, периферийных областей тех или иных племен. В ходе военных походов тогда против мятежников прославились ряд мусульманских полководцев из числа как мединцев, так и мекканцев. Это были военные походы. И, видя превосходящие силы, как правило, мятежники терпели поражение и подчинялись. Их, как правило, прощали за то, что они соглашались признать власть Абу-Бакра. А затем уже, вот здесь есть логический переход, логичным следствием восстановления единства уммы стали уже совместные общие походы мусульман на север, северо-запад, северо-восток, то есть в направлении византийских и иранских владений. То есть арабо-мусульманские завоевания стали не только важнейшим фактором дальнейшего усиления ислама, исламской общины, но и важнейшим фактором, ну, скажем так, способствовавшим ее сплочению, поддержанию ее единства.
Хорошо, с собиранием арабских земель, в общем, более-менее разобрались. Но при всем при этом государство маленькое, своего аппарата, по сути, нету. Армия в состоянии, ну, не сильно адекватном, давайте так использовать такие слова. При этом соседи не самые дружелюбные, мягко говоря, людоедские. С соседями как удалось справиться или договориться?
Это действительно феноменальная, удивительная цепь событий. События первых десятилетий ислама, когда из такого периферийного положения в политическом пространстве Аравийского полуострова относительно византийских и иранских владений мусульмане смогли завоевать весь Иран, огромные владения державы сасанидов, а с другой стороны сумели завоевать параллельно с этим, практически одновременно с этим, около половины византийских владений, в том числе Великую Сирию, включая Палестину, Ливан. Это действительно удивительно. В самой исламской традиции, разумеется, эти феноменальные успехи объяснялись не иначе, как божественным вмешательством, рукой Божьей, волей Аллаха. С точки зрения исторической науки мы обращаем внимание здесь также вот на что. Византия, то есть Восточно-Римская империя, это мы называем ее Византией, это римское государство. Оно по-прежнему официально считалось римской державой. Да? Отсюда и выражение «ромеи», то есть римляне, «рум», как их называли арабы. Это государство на протяжении долгого времени, как мы знаем, находилось в конфликте с Ираном, с державой сасанидов. И эти два государства в ходе серии войн ослабляли друг другу. Войны между ними велись с переменным успехом. В итоге, вот скажем, ко времени возникновения ислама, граница между ними пролегала примерно по рубежам. Значит, Месопотамия принадлежит, Ирак принадлежит сасанидам, Сирия – византийским императорам и их наместникам. И были еще буферные, скажем так, лимитрофные, да, как сказали бы сейчас, государственные образования, племенные конфедерации арабских правителей лахмидов и гассанидов. Лахмиды были вассалами и союзниками Ирана, гассаниды – вассалами и союзниками Византии. А мусульмане, арабы-мусульмане пользовались вот этим взаимным ослаблением Византии и Ирана, и они стремились вклиниться, если угодно, да, вот в это византийско-иранское пограничье, надеясь привлечь на свою сторону местное арабоязычное население и этнически близкое им сироязычное население, говорившее на арамейских диалектах, исповедовавшие, многие из них исповедовали христианство. То есть, опять же, монотеистическую религию, к которой ислам принципиально относился терпимо. Воспользовавшись взаимным ослаблением Византии и Ирана, арабо-мусульманские завоеватели смогли достичь колоссальных успехов в борьбе как против Византии, так и против Ирана.
Так, сегодня вынуждены прорваться. У нас все, таймер кончился. Давайте мы вот как сделаем. Мы на сегодня ставим точку с запятой. Мы переходим к вопросу завоеваний великих халифов, но вот про это будем говорить уже в следующий раз. В студии с нами сегодня был доцент Института стран Азии и Африки МГУ, кандидат исторических наук Дмитрий Жантиев. Дмитрий, спасибо огромное.
До свидания, всего доброго.
На сегодня это все. В студии с вами был Алексей Штейнбух. До встречи в следующий раз. Всего вам доброго. Пока.